Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня нам предстоит изучать 12 главу Евангелия от Марка. Эта глава начинается с притчи нашего Господа. Надо сказать, что это наиболее откровенная и прямая притча, которую только доводилось произносить Иисусу. Прочтем стихи с 1 по 12. «И начал говорить им притчами. Некоторый человек насадил виноградник, и обнес оградою, и выкопал точило, и построил башню, и, отдав его виноградарям, отлучился». Этот виноградник символизирует народ Израиля. Если вы сомневаетесь, прочтите 5 главу книги Исаии, где явно используется тот же образ. Действительно, именно Бог создал народ Израиля. Именно Бог всегда оберегал свой народ. Это Он дал им истинную религию, причем Израиль был единственным народом, с которым пребывал сам Бог. «И послал в свое время к виноградарям слугу принять от виноградарей плодов из виноградника. Они же, схватив его, били и отослали ни с чем. Опять послал к ним другого слугу, и тому камнями разбили голову и отпустили его с бесчестием. И опять иного послал, и того убили, и многих других то били, то убивали. Имея же еще одного сына, любезного ему, напоследок послал и его к ним, говоря: «Постыдятся сына моего». Но виноградари сказали друг другу: «Это наследник, пойдем, убьем его, и наследство будет наше». И, схватив его, убили и выбросили вон из виноградника. Что же сделает хозяин виноградника? Придет и предаст смерти виноградарей и отдаст виноградник другим. Неужели вы не читали сего в Писании? Камень, который отвергли строителями, тот самый сделался главою угла. Это от Господа, и есть дивно в очах наших. И старались схватить его, но побоялись народа, ибо поняли, что о них сказал притчу, и, оставив его, отошли. Нет никаких сомнений в том, о ком именно говорится в этой притче. Некоторый человек, который насадил виноградник, — это Бог Отец. Слуги, которых посылал хозяин виноградника, — это Божьи пророки. Как мы уже сказали, виноградник – это народ Израиля. Бог избрал свой народ и на протяжении всей истории оберегал и защищал его. А нечестивые виноградари в этой притче – это религиозные власти Израиля. Смысл данной притчи в том, что в конце концов Бог послал к ним своего Сына, то есть Господа Иисуса Христа. Здесь Господь открыто выступает против религиозных вождей Израиля, которые сейчас стояли перед Ним. Они уже замыслили Его смерть. И Господь раскрывает все их планы. Он открыто говорит этим религиозным предводителям, что именно они собираются с Ним сделать. Он заранее знал все их действия и шаги. И Он обвиняет их в убийстве еще до того, как они начинают осуществлять свои гнусные намерения. А также здесь Иисус предрекает суд над Израилем и его вождями. Исполнение этого пророчества, как мы уже знаем, наступило в 70-м году нашей эры, когда римский император Тит уничтожил Иерусалим и поработил народ Израиля. Кстати сказать, известно ли вам, что знаменитый римский Колизей был построен руками пленных рабов-евреев? Обратите также внимание на фразу «камень, который отвергли строители, тот самый сделался главой угла». Здесь, по сути дела, Иисус произносит сразу две притчи. Действительно, Христос стал камнем преткновения для религиозных властей Израиля. Но в то же время многие люди обратились к Нему, и для них Господь стал краеугольным камнем. Однако истинное исполнение слов этой притчи наступит, когда Иисус вновь придет на эту землю. Эта притча о нечестивых виноградарях ознаменовала собой начало открытых боевых действий против нашего Господа. Мы читаем, что религиозные вожди готовы были схватить Иисуса и умертвить его на месте, но побоялись народа. Поэтому, как мы видим далее, они посылают к Господу еще одну делегацию с каверзным вопросом. Причем надо отдать им должное. Их вопрос представлял собой шедевр изобретательности. Прочтем стихи с 13 по 17. «И посылает к нему некоторых из фарисеев и иродиан, чтобы уловить его в слове. Они же, придя, говорят ему: «Учитель, мы знаем, что ты справедлив и не заботишься об угождении кому-либо, ибо не смотришь ни на какое лице, но истинно пути Божьи учишь. Позволительно ли давать подать кесарю или нет? Давать ли нам или не давать?» Но он, зная их лицемерие, сказал им: «Что искушаете меня? Принесите мне динарий, чтобы мне видеть его». Они принесли. Тогда говорит им: «Чье это изображение и надпись?» Они сказали ему: «Кесаревы». Иисус сказал им в ответ: «Отдавайте кесарево кесарю, а Божие — Богу». И дивились ему. Получив монету, он задает им встречный вопрос. Если бы Иисус ответил, что евреи должны платить подать кесарю, фарисеи сказали бы, что он ставит римскую власть выше закона Моисеева. А если бы Иисус сказал, что они не должны платить кесарю подати, фарисеи обвинили бы его в подстрекательстве против римской власти. Наверняка они полагали, что загнали нашего Господа в угол, но это было не так. Им оставалось лишь дивиться его мудрости. Ответ Господа также показывает нам, друзья, что Божие дитя несет в этом мире определенную ответственность не только перед Богом. Я расскажу вам ситуацию из моей практики. Один человек как-то с гордостью сказал мне, что его отец лежит в больнице и мать болеет, но он, несмотря ни на что, отложил деньги для церковных пожертвований. Когда я начал расспрашивать его более подробно, выяснилось, что его родители фактически бедствовали и были вынуждены буквально просить милостыню, а он при этом откладывал деньги на пожертвования в церкви. Я тогда строго сказал ему, что его наипервейшая обязанность — помогать своим близким. Действительно. Друзья мои, в наши дни мы нередко сталкиваемся с подобным вопиющим ханжеством. А также у нас имеются свои обязанности и перед властями. Сейчас часто говорят, что налоги слишком высоки. Действительно, часто простые граждане вынуждены платить непомерные налоги, и при этом всем хорошо известно о коррупции и роскоши чиновников в правительственных кругах. Должен признаться, что порой я с тяжелым сердцем отдаю положенные налоги государству. Однако это вовсе не означает, что мы вправе этого не делать. Никто не освобождал нас от наших обязанностей перед обществом. Итак, у нас есть множество различных обязанностей. Именно об этом говорит здесь Господь. И если у нас есть обязанности перед государством, нужно исполнять их, но это еще не освобождает нас от обязанностей перед Богом. Так что здесь мы видим замечательный пример. Далее к Иисусу приходят саддукеи. Прочтем стихи с 18 по 27. «Потом пришли к нему саддукеи, которые говорят, что нет воскресения, и спросили его, говоря: «Учитель, Моисей написал нам: если у кого умрет брат и оставит жену, а детей не оставит, то брат его пусть возьмет жену его и восстановит семя брату своему». Саддукеи, как вы, наверное, помните из наших прошлых передач, представляли собой либералов того времени. Их вопрос был совершенно корректен, потому что в нем шла речь об иудейской традиции ближайшего родственника, пример которой мы встречаем в книге Руфь. Саддукеи знали, что говорит Писание на этот счет, и сформулировали свой каверзный вопрос. «Было семь братьев. Первый взял жену и, умирая, не оставил детей. Взял ее второй и умер, и он не оставил детей, также и третий. Брали ее за себя семеро и не оставили детей. После всех умерла и жена». Здесь они приводят совершенно невероятную, нелепую ситуацию. Такое бывает, пожалуй, лишь в мыльных операх в Голливуде. И вот в чем заключалась суть их вопроса. Итак, в воскресении, когда воскреснут, которого из них будет она женою? Ибо семеро имели ее женою. Иисус сказал им в ответ: «Этим ли приводитесь вы в заблуждение, не зная Писаний, ни силы Божьей?» В ответ Господь говорит саддукеям, что они не знают двух вещей. Они не знают Писаний и не знают силы Бога. Могу сказать, что в наши дни мы нередко сталкиваемся с ситуациями, когда люди не знают ни Писаний, ни силы Божьей. Вот простой пример из нашей жизни. Мы сейчас часто слышим разговоры о том, что необходимо принять меры к сокращению прироста численности населения земного шара. Однако находятся те, кто утверждает, что подобные меры противоречат Библии. При этом они ссылаются на Божью заповедь «плодитесь и размножайтесь», обращенную к Адаму. Но, друзья мои, эти слова Бог сказал Адаму, и они не имеют никакого отношения к нашему времени. Вот если бы вы с вашей женой были единственными жителями земли, это вполне возможно, что Бог велел бы вам то же самое. Собственно, так было и в случае Ноя. Поскольку после потопа Ной и вся его семья оказались единственными жителями земли. Но совершенно ошибочно утверждать, что Бог дал подобное повеление нам в наши дни. Нигде в Библии мы не найдем ничего подобного относительно христиан. Поэтому подобные утверждения лишь раскрывают совершенное незнание Библии. Я мог бы привести и другие примеры аналогичного невежества. Далее Иисус продолжает в 25 стихе. «Ибо когда из мертвых воскреснут, тогда не будут ни жениться, ни замуж выходить, но будут как ангелы на небесах». Из этого стиха вовсе не следует, что супруги, прожившие всю жизнь вместе, не смогут быть вместе на небесах. Просто они уже не будут жить вместе, как муж и жена. На небесах людям не нужно создавать семьи и растить детей. Именно об этом и говорит нам здесь Господь. А о мертвых, что они воскреснут, разве не читали вы в книге Моисея, как Бог при купине сказал ему: «Я Бог Авраама, и Бог Исаака, и Бог Иакова». Бог не есть Бог мертвых, но Бог живых. Итак, вы весьма заблуждаетесь. Также саддукеи не знали воли Божьей. Моисей, Авраам и Исаак, все они живы сегодня. Их тела похоронены где-то в Хевроне, но сами они живы и пребывают сейчас с Богом, как и все остальные умершие верующие. В следующем отрывке мы видим, как еще один человек, книжник, приходит к Господу, услышав его разговор с саддукеями. Прочтем стихи с 28 по 34. «Один из книжников, слыша их прения и, видя, что Иисус хорошо им отвечал, подошел и спросил его: „Какая первая из всех заповедей?“ Иисус отвечал ему: „Первая из всех заповедей: слушай, Израиль, «Господь Бог наш есть Господь единый». Иисус отвечает словами из книги Второзакония из 6 главы 4 стиха. Этот стих не относится к 10 заповедям, но тем не менее это величайший доктринальный постулат Ветхого Завета. И буквально эта фраза должна звучать так. «Иегова наш Элохим есть Иегова единый». Причем слово «Элохим» — это есть Бог, стоит во множественном числе. То есть Израиль должен был нести этому исполненному многобожие и идолопоклонство миру весть об одном истинном Боге. Точно так же, как Церковь в наши дни должна свидетельствовать этому погрязшему в атеизме миру о единстве Троицы. Далее Иисус продолжает в 30 и 31 стихах. «И возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всем разумением твоим, и всею крепостью твоею». Вот первая заповедь. А вы, друзья мои, исполняете ли вы эту заповедь, если человек утверждает, что он не нуждается во Христе, как в Спасителе? Потому что просто исполняет Божьи заповеди, я хотел бы задать ему вопрос. А любит ли он Бога всем сердцем своим и всею душою своею? Если это хотя бы отчасти не так, то он нарушает Божью заповедь, и ему тоже нужен Искупитель. Лично я точно знаю, друзья, что я нуждаюсь в Господе и Спасителе. Дело в том, что я просто не в силах полностью исполнять все то, что велит мне Бог. Я люблю Его, но не настолько, насколько Он заповедал нам. Вторая подобная ей – «Возлюби ближнего твоего, как самого себя». Иной, большей сих заповеди нет. Конечно, если человек безукоризненно выполняет и это требование – он мог бы попробовать достичь спасения самостоятельно, но, скорее всего, это не так, а потому человеку обязательно нужен Христос. Книжник сказал ему: «Хорошо, учитель, истину сказал ты, что один есть Бог и нет иного, кроме Него. И любить Его всем сердцем, и всем умом, и всей душой, и всей крепостью, и любить ближнего, как самого себя, есть больше всех всесожжений и жертв». Иисус, видя, что он разумно отвечал, сказал ему: «Недалеко ты от Царствия Божия». После того никто уже не смел спрашивать его. То, что сказал этот книжник, было истинной правдой. Любить Бога и ближних гораздо важнее, чем все жертвоприношения и всесожжения. И я еще раз повторю вам, друзья, что если вы не любите Бога всем своим сердцем, силой и разумением, как это заповедано нам, вы нарушаете Его заповедь, а потому вам тоже нужен Спаситель. Поэтому обратитесь к Нему. После этого враги уже не решались нападать на Иисуса. Им не удалось загнать нашего Господа в угол, и теперь настала Его очередь спрашивать. Стихи с 35 по 37. Продолжая учить в храме, Иисус говорил: «Как говорят книжники, что Христос есть Сын Давидов? Ибо сам Давид сказал Духом Святым: „Сказал Господь Господу моему: сиди, одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих“». Итак, сам Давид называет его Господом. Как же он сын ему? «И множество народа слушало его с услаждением». Здесь Иисус затрагивает тему своего непорочного зачатия и чудесного рождения. Действительно, как мог Давид в своем 109-м псалме, где он говорит о своем потомке, назвать своего прапраправнука Господом? Единственное возможное объяснение состоит в том, что его потомок был не просто сыном Давида. Он должен был быть сыном Божьим, который родился от Девы. Именно эту великую истину и раскрывает здесь Иисус. Также важно отметить, что Иисус, приписывает 109-й псалом именно Давиду и указывает, что царь Давид написал эти строки, руководствуясь Духом Святым. Он также указывает, что этот псалом говорит о нем, то есть о Мессии. И далее Иисус начинает предостерегать народ. Стихи с 38 по 40. «И говорил им в учении своем, «Остерегайтесь книжников, любящих ходить в длинных одеждах и принимать приветствия в народных собраниях, сидеть впереди в синагогах и возлежать на первом месте на пиршествах. Сии, поедающие домы вдов и на показ долго молящиеся, примут тягчайшие осуждения». Здесь Иисус осуждает книжников за то, что их жизнь противоречила учению Писания, которое они сами несли. А потому их ожидал более суровый суд, нежели тех, кто никогда не знал Священного Писания. Последний отрывок этой главы, начинающийся с 41 стиха, раскрывает перед нами одну глубочайшую истину. «И сел Иисус против сокровищницы и смотрел, как народ кладет деньги в сокровищницу. Многие богатые клали много». Иисус владеет всем в этом мире, а потому Он вправе требовать у нас отчета в том, как мы распоряжаемся нашими деньгами. Причем его интересует даже не то, сколько вы дали на дело Божье, а то, сколько вы оставляете себе. «Придя же, одна бедная вдова положила 2 лепты, что составляет кадрант». Иисус отмечает, что богатые клали много и щедры, но Он не хвалит их за это. Для Него 2 лепты этой бедной вдовы были важнее, чем все остальные богатства вместе взятые. Хотя эти 2 монетки ничего не стоили по сравнению с богатствами храма. Дело в том, что эта женщина ничего не оставила себе. В этом даре выразились ее любовь и ее верность Богу. А это, как мы видим, имеет самое большое значение для Господа. Подозвав учеников своих, Иисус сказал им, «Истинно говорю вам, что эта бедная вдова положила больше всех, клавших в сокровищницу, ибо все клали от избытка своего, а она от скудости своей положила все, что имела, все пропитание свое». Часто люди спрашивают, а нужно ли в наши дни платить в церкви десятину? Я отвечаю на это, что важно вовсе не то, сколько вы дадите Богу, важно то, сколько вы оставите себе. Никто не обязывает вас отдавать Господу определенную сумму или определенный процент своих доходов. Вопрос лишь сводится к тому, насколько вы его любите. Господь смотрит на то, с каким сердцем люди дают Ему, а не на то, сколько они положили. Задумайтесь об этом, друзья. На этом мы закончим нашу передачу. До следующих встреч!